Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Молитвенно поздравляем вас с праздником Рождества Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, которое Святая Церковь совершала сегодня. В начале этого часа вы услышите слово на этот великий праздник протоиерея Алексея Ладыгина. Затем прозвучит Евангелие Пятницы, 16-й седмицы по Пятидесятнице. Его прочтет и кратко пояснит для нас протоиерей Александр Шаргунов. Во второй половине часа в эфир выйдет очередная передача из радиоцикла «На алтарь Отечества». Сегодня ее автор Марина Владимировна Петрова, кандидат искусствоведения, сотрудница Государственной Третьяковской галереи, начнет рассказ о жизни и творчестве известного русского художника Федора Степановича Рокотова. Рождество Твое, Богородица Дева, радость возвести всей вселенней, из Тебе бы воссия солнце правды, Христос Бог наш. Так воспевала сегодня Святая Православная Церковь в праздник Рождества Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, первый двунадесятый праздник церковного новолетия. Тему продолжает протоиерей Алексей Ладыгин. Его слово за праздничной божественной литургией.
Всех вас, возлюбленные Господи, отцы, братья и сестры, от души поздравляем с праздником Рождества Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Мы с вами недавно только что торжественно отмечали и просили благословения Божие на новолетие, на новое лето благости Господней. И вот первым праздником, который встречает нас после этого события, это день Рождества Пресвятой Богородицы. Мы называем этот праздник великим двунадесятым праздником, который входит в число 12 праздников, раскрывающих нам смысл вот нашего жизненного пути, возводящего нас к небу, который раскрывает нас смысл домостроительства Божьего. Эти 12 праздников мы называем праздники богородичные, господские праздники, то есть посвященные Пресвятой Богородице и нашему Божественному Спасителю. Это очень важные дни, и в эти дни храмы Божии наполняются народом Божиим, потому что в этот день мы все хотим быть участниками этой замечательной и великой тайны, и той великой благодати, которую Господь ниспосылает на каждого человека, входящего в храм. Праздники Божьей Матери, они особенно близкие для каждого из нас. Тем паче этот праздник, с которого начинается год милости и благости Божией, и мы называем его церковным годом, потому что если бы не пришла в этот мир та, которая приняла на себя особую миссию, неизвестно жило бы сейчас человечество и что бы было в этом мире. Но земля дала ту, которая со смирением ответила на призыв Господа и сказала: «Се, раба Господня, будем и по слову Твоему». И с этого ответа, с этого момента изменилась земля, изменилась жизнь человека, изменилась судьба человека. С этой минуты открылись двери Царствия Небесного, потому что дальше только было дело времени. Господь с этой минуты сам стал участником спасения всего рода человеческого. И мы сегодня, прославляя Царицу Небесную, воспеваем словами этот праздник великой радости. Почему радости и какого-то особого достоинства и благодарности Господу исполнил каждый из нас? Да потому что всегда в нашей жизни мы видим безответную любовь Божию к человеку. Этот мир появился из-за того, что Господь так и возлюбил человека, что создает для него особый мир, создает самого человека, создает возможные отношения человеку к этому миру, реализацию человеческих сил и его потенциала через возделывание этого мира. Мы радуемся тому, что мы не можем не только жить, но и реализовывать свои внутренние потребности, то есть те таланты, те способности, тот разум, который может постоянно развиваться и приближаться к небу, имеет возможность реализовывать себя. Человек полностью реализовывается на этой земле. И в этом тоже милость Божия, потому что мы не роботы, мы не какие-то бессловесные твари, мы не игрушки в чьих-то руках, а мы сами выбираем свой жизненный путь, становимся творцами своей жизни и, конечно, участниками всеобщей жизни и развития всего, что мы видим на земле. И это все наш милосердный Господь, который с любовью обращается к нам. Но земля до определенного момента была безответна, она не отвечала на любовь Божию. На любовь Божию мы отвечали грехами, беззакониями, на то, что начался продолжаться род человеческий на земле, мы ответили Господу убийством, насилием. Действительно была безответность. И Господь не видел от человека ничего доброго. До того момента, когда земля смогла все-таки воспитать, приобщить к небу и явить для неба такого человека, о котором святые отцы впоследствии скажут, именно Богородицу, о ней скажут они, что в ее мыслях, даже в ее мыслях, не было ничего греховного и не было ничего злого. Вот что может сделать земля при каких-то усилиях. И действительно земля ответила благодарностью Богу то, тем, что она дала ту, которая в кротости и смирении восприняла волю Божию. Для нас может показаться это очень мало. Мы привыкли, если благодарить, то так, что чтобы вокруг было всего много и не было бы ничего видно, и никого бы не было видно. Но благодарность не в этом заключается. Она заключается в том, что рядом с нами тот человек, который воспринимает нас такими, какие мы есть. Что рядом тот человек, который будет отзываться на любой призыв, который будет обращен нами к нему. И мы видим, и мы привязываемся к таким людям, потому что мы знаем, что они верные нам, они преданы, они доверяют нам. И это является пределом благодарности и пределом любви в наших человеческих отношениях. И вот Господь смотрел на все человечество и не видел ни одного такого, который бы делал все то, что повелевал Господь, который бы доверял до конца Богу, который со смирением без всякого человеческого рассуждения мог бы сказать Господу вот эти удивительные слова, который впоследствии сказала Богородица: «Се раба Господня». И это стало неким изменением полного сознания. И Господь воспринимает землю, освящает ее. Каким образом? Своим присутствием. Он принимает плоть человеческую и своими ногами ходит по этой изнеможденной, исполненной грехом и беззаконием земли. И Матерь Божия со смирением всю свою жизнь несет этот нелегкий крест. Не только несет, но наполняет свое сердце любовью и также все прощения. Мало какая мать может простить убийцам собственного ребенка. А Матерь Божия со смирением воспринимает и страдания крестные своего сына, и его смерть, потому что знала, что Господь, что творит с ней, Он творит по любви ко всему роду человеческому. И она, претерпевшая такое, является сильнейшей ходатайцей за весь род человеческий. Выше ее ходатайства нет ни у кого, потому что Господь ей не отказывает в этом ходатайстве, не отказывает в ее любых прошениях, потому что она имеет право на это, как та, которая претерпела, которая перенесла страдания собственного сына, которая может прощать даже убийц, не понимающих ни своей жизни, ни значения, ни своего предназначения, которое он должен понести в своей жизни на этой земле. Поэтому она и является такой ходатайцей и заступницей за весь род человеческий. А сколько милости она явила нашей земле! Сколько раз она предстательствовала о нас! Ведь сегодняшний день — это не просто церковный праздник, это еще и наш государственный национальный праздник. Именно в этот день, в 1380 году, на Куликовом поле, посредством Царицы Небесной, ее помощью и заступничеством, было разбито монголо-татарское иго. Именно в этот день Россия обретает свою государственность, русский народ объединяется. Но почему произошло в этот день? Ведь не случайно, потому что, во-первых, этот день — праздник Пресвятой Богородицы, а она, как говорят летописцы, молитвенно предстояла у престола Божьего, и было видно ее предстательство, ее молитва на Куликовом поле. Явным образом явилась Царица Небесная, и ее молитвенным предстательством была одержана победа. Этот день был днем Нового года, церковного, конечно, года, и он стал новым днем для всего нашего Отечества, которое расцвело, которое получило продолжение, и которое ясно увидело, что без помощи Матери Божией невозможно ничего преодолеть в нашей жизни. И какие бы ни были трудности, какие бы ни были испытания впоследствии на нашей земле, везде была явлена икона Царицы Небесной, и вместе с этим видимый знак и символ того, что она больше никогда не оставит русскую землю, что она будет молиться и помогать. И она помогала во время нашествия Тохтамыша своей Владимирской, вернее, Тамерлана, своей Владимирской иконой Божьей Матери. Во время нашествия поляков своей Казанской иконой, во время польско-литовских, вернее, французов, Смоленской иконой, и во время Великой Отечественной войны, и во время того, когда русская земля лишилась царского покровительства, была явлена икона Божьей Матери, именуемая Державная, Матерь Божия и по сей день сопровождает наше государство, покровительствует своей молитвой и своим предстательством, потому что Россия является уделом Царицы Небесной. И мы не увидим больших городов, мы не увидим многих весей без храмов Матери Божией. Везде и повсюду есть храмы, посвященные Царице Небесной, посвященные, если не храмы, то пределы, но и не встретим ни одного христианского дома, где бы не было изображения Пречистой. И только те, которые теряют веру, или те, которые поддаются соблазнам, искушениям, которые идут вслед за врагом рода человеческого, могут себе позволить вынести икону Пресвятой Богородицы, ее пречистые, лик и пречистые изображения своих домов. Враг не может терпеть образа Пречистой, потому что она имеет огромную силу, она имеет огромное предстательство и помощь покровительствовать всем христианам, которые с верою, любовью и надеждой обращаются к ней. Вот сегодняшний день – это день рождения Пресвятой Богородицы. Насколько мы должны быть благодарны Господу за то, что Он нам явил такую милость. Что мы принесем сегодня в дар Божьей Матери? Немощные, грешные, а подчас и даже безрассудные христиане. Мы можем только принести одно – хранение веры Христовой православной. Всячески содействовать тому, чтобы Церковь Христова распространялась по всей земле и утверждалась в сердцах наших близких. Потому что это не просто Церковь, как какое-то красивое строение и здание. Церковь Христова, она была образована и приобретена великой ценой, а именно кровью Божественного Спасителя, Ее Сына и нашего Бога. Поэтому, дорогие мои, будем и мы с вами стремительно укреплять веру в наше тяжелое время, когда очень много испытаний. А самое главное, стремиться укрепить веру православную в сердцах наших близких, особенно детей. Аминь.
Вы слушали слово протоиерея Алексея Ладыгина на праздник Рождества Пресвятой Богородицы.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 32-е зачало, 8-я глава, стихи с 1 по 10. В те дни, когда собралось весьма много народа и нечего было им есть, Иисус, призвав своих учеников, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне и нечего им есть. Если не евшими, отпущу их в дом их, ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека». Ученики его отвечали ему: «Откуда мог бы кто взять здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить их?» И спросил их: «Сколько у вас хлебов?» Они сказали: 7. Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов и воздав благодарение, преломил и дал ученикам своим, чтобы они раздали, и они раздали народу. Было у них и немного рыбок. Благословив, он велел раздать и их. И ели, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин. Евших же было около 4000, и отпустил их, и тотчас, войдя в лодку с учениками своими, прибыл в пределы Долмановские. Перед нами повествование о втором чудесном умножении хлебов, завершающем общение Господа с язычниками в земле Тирской и Сидонской. За Господом следует множество народа. Простые люди часто отличаются большей честностью, а потому имеют и более истинной мудрости. С такими любит беседовать Христос, к таким Он ближе всего. Господь зовет всегда самых смиренных прийти к Нему ради жизни и благодати. Они находились при Нем 3 дня, и нечего им было есть. Пусть фарисеи никогда больше не говорят, что ученики Христовы не постятся. Им и в голову не приходит оставить Его, пока Он не отпустит народ. Подлинная ревность поистине — не страшится никаких трудностей. И мы видим, какой любви и сострадания исполнен Господь к этим людям. «Жаль мне их, — говорит Он, — если не евшими отпущу их в дом, и их ослабеют в дороге». Он знает, что некоторые из них пришли издалека. Когда мы видим где-нибудь в Дивеево толпы людей, прибывших на праздник, для нас утешительно думать, то Христос знает, откуда все они прибыли, хотя мы не знаем. Христос ни за что не отпустит их домой ни с чем, потому что Он равным образом заботится о душе и о теле тех, кто не жалеет себя ради Него. Чудо совершается, когда все достигает предела. «Таков наш Владыка, — говорит святой Иоанн Златоуст, — Он часто попускает бедствиям достигнуть высшей степени, чтобы испытать верных и явить свою силу, с тем, чтобы научить нас приходить к Нему не ради хлеба. Он совершает чудо только тогда, когда все начинают изнемогать. В доме Отца нашего избыточествует хлебом, и не должны ничего бояться те, кто живет Христом. Хорошо тем, кто следует за Христом, держаться вместе. Овцы Христовы не должны отбиваться от стада, и Он напитает их всех. Только что Господь ответил на молитву женщины о крохах, падающих с трапезы господ, богоизбранного народа. А теперь Он сам предлагает язычникам пир, сравнимый с тем, чем были утешены толпы иудеев на другом берегу этого озера. Во время совершения первого чуда ученики спрашивают Господа, чем накормить обессиленный народ. Здесь инициатива исходит от Господа. Ученики, уже участвовавшие в первом чуде, не могут вообразить, что Господь может возобновить его ради язычников. То, что Он намеревается совершить, не вмещается в их сознание. Сколь бы невелика была щедрость их учителя, они не верят, что он может до такой степени уравнять язычников и иудеев. Однако то, как в Евангелии описывается это событие, показывает, что второе чудесное умножение хлебов есть прообраз Евхаристии, предназначенный для язычников, подобно тому, как первое для иудеев. Народ ждет 3 дня, чтобы принять эту пищу, и эти 3 дня — напоминание о тайне Пасхи, которую всякий раз являет Евхаристия. То, как Господь благословляет хлебы, взяв 7 хлебов и воздав благодарение, преломил и дал ученикам своим, чтобы они раздали, соответствует тому, что Он совершит на Тайной вечере. Что касается количества хлебов, 7, и числа участников божественной трапезы, 4000, святые отцы говорят, что это не только реальность, но и символ. 7 — число дней творения, 4 — 4 стороны света, а также 4 реки, орошавших земной рай в начале творения. Из Едема выходила река для орошения рая, а потом разделялась на четыре реки. Но во всех случаях число четыре было символом всей земли. Совершая второй раз чудесное умножение хлебов, Господь как бы совершает литургию о спасении всего мира. Границы Израиля бесконечно раздвинулись. Всех людей зовет Господь к участию в Евхаристии, центральном таинстве жизни Церкви.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. В эфире радио «Радонеж» – православные вещания для России и соотечественников за рубежом. На алтарь Отечества. Русская религиозная живопись 18-19 веков. В эфире радио «Радонеж», цикл передач, кандидаты искусствоведения, сотрудницы Государственной Третьяковской галереи Марины Владимировны Петровой.
Дорогие братья и сестры, мы с Мариной Владимировной Петровой продолжаем разговор о профессиональном русском искусстве. Ну, такая общая, что называется, установочная программа у нас прозвучала в прошлый раз, а сегодня, я думаю, что мы уже будем говорить о конкретных представителях. И с кого вы решили начать, Марина Владимировна?
Здравствуйте. Начать я хотела бы с художника, замечательного русского художника Федора Степановича Рокотова.
Прекрасно. Тем более, что не так давно у вас в Государственной Третьяковской галерее проходила замечательная выставка. Мы еще под впечатлением. Так что слушаем вас внимательно.
Ну вот надо сказать, что из всех русских художников Рокотов, пожалуй, самый загадочный художник. О нем, ну, мало что известно. Существует целых три даты рождения Рокотова. 1732, 1735, 1736.
А с чем это связано?
И так, на каждую дату есть подтверждающий ее документ, что самое интересное. Единственное, что никем не оспаривается, это место рождения Рокотова – Москва. А далее начинаются сплошные вопросы. Ну, в частности, в изданной в 1941 году книге о творчестве Рокотова была выдвинута версия о том, что он был незаконно рожденным сыном князя Репнина, который еще в малолетстве дал ему вольную. Но в связи с подготовкой вот прошедшей у нас сравнительно недавно выставки, о чем вы говорили, были проведены, конечно, новые исследования, и выяснилось, что самому князю Репнину на момент рождения Рокотова было всего 12-14 лет. К тому же он в это время уже несколько лет живет в Петербурге и учится в привилегированном сухопутном кадетском корпусе. По последним исследованиям в Новгородской губернии обнаружился старинный род дворян Рокотовых. Вместе с тем сохранилось письмо самого художника, где речь идет о возможности освобождения его брата от крепостной зависимости. И, следовательно, вопрос о дворянстве, казалось бы, снимается сам собой. Но по некоторым сведениям Рокотов вышел в отставку в чине ротмистра, а это старший офицерский чин в кавалерии. В 1755 году граф Аршувалов, будучи в Москве в гостях у князя Репнина, якобы и познакомился с молодым художником, и по приглашению графа Рокотов переезжает в Петербург. Можно предположить, что граф забирает с собой юношу потому, что как раз в это время в Москве он подыскивал талантливых ребят в связи с предстоящим открытием по его инициативе, о чем мы уже говорили, Академии художеств. Но Академия была создана только через 2 года, в 1957 году. А доподлинно известно, что Рокотов, по словесному приказанию Шувалова, был зачислен в Академию художеств только в 1760 году. Где пребывал художник эти 5 лет, равно как и где он приобщался к искусству, неизвестно. Выдвигается даже версия о том, что начинал он в иконописной мастерской, но в какой и у кого сведений нет. Но также доподлинно известно, что, в частности, оружейная палата, которая в XVII веке была своего рода Академией художеств, была закрыта Петром I, поэтому учиться там Рокотов не мог. Вместе с тем, в его московских портретах, созданных уже на рубеже 60-70-х годов, о чем речь впереди, достаточно явно проявятся навыки именно иконописного мышления. Выдвигалась также версия о том, что Рокотов работал в мастерской Ивана Аргунова в Петербурге. Сохранились документы, где перечисляются некоторые молодые художники, начинавшие в мастерской Аргунова. Имени Рокотова в этом перечне нет. Как уже отмечалось, Федор Рокотов был зачислен в Академию в 60-м году, но за 2 года до этого Рокотов уже допускается до царской особы и пишет портрет великого князя Петра Федоровича, затем в 61-м году портрет великого князя Павла Петровича, в следующем году портрет уже императора Петра III, а в 63-м году его студента всего лишь 3-го курса Академии, в которой, между прочим, учились 15 лет, приглашают для написания коронационного портрета императрицы Екатерины II. И это при том, что русские художники, писавшие нередко царские портреты, до особы государя не допускались, а лица писали с их портретов, созданных иностранными художниками. Но гораздо более значимо то, что царские портреты Рокотова – произведения далеко не ученические, а свидетельствующие о достаточно высоком уровне профессионализма и мастерства. Как видим, нестыковок, противоречий в изложении порой взаимоисключающих фактов биографии художника очень много. Как я уже говорила, в 63-м году художник пишет коронационный портрет Екатерины II из собрания нашего музея. Все в этом произведении свидетельствует о том, что перед нами не студенческая работа, а картина мастера. Только мастер, большой художник, может пойти наперекор традиции, сложившейся веками в мировом искусстве и привнесенной к нам европейскими художниками. Характерные для парадных портретов декоративно забранные темно-вишневые драпировки, каннелированная колонна, красный бархат отделки массивного трона, атрибуты царской власти – придают атмосфере картины приподнятость, торжественность, парадность. В парадном портрете, как правило, фигура всегда в рост. Изображенная персона всегда на небольшом возвышении. Она как бы предстоит нам и всегда смотрит на нас сверху вниз, а мы на нее всегда снизу вверх. Правда, хотя и очень редко, но вот среди парадных портретов встречается иной раз композиция, где, например, Екатерина I или императрица Елизавета Петровна представлена при всех царских регалиях, в соответствующем одеянии, с императорской мантией, но сидя. Но при всем том соблюдено главное – изображение персоны статично и развернуто прямо на зрителя. В коронационном портрете Рокотова Екатерина II также изображена сидя, но впервые в истории царских парадных портретов художник представил модель как бы в действии, то есть в момент ее общения с кем-то. Этот жест со скипетром в руке, словно последнее, веское утверждение только что высказанной мысли, но исполнено само это действие художником не повествовательно, а очень строго и сдержанно. Потому оно и не привнесло в композицию налета бытовизма, не нарушило ни стилистики парадного портрета, ни присущей ему атмосферы торжественности. За внешней сдержанностью сокрыта внутренняя энергия и динамизм, которые стали в портрете выражением надежд и упования, связанных с вступлением на престол императрицы, сменившей своего мужа, равнодушного и безучастного ко всему русскому. Екатерина, в отличие от него, как раз напротив, проявляла живой интерес и к русской жизни, и к русскому языку, и к русской истории. Очень мало знают, например, что именно Екатерина II является создателем первого словаря русского языка. Но обычно всегда, когда говорят об этом, то вспоминают имя Екатерины Романовны Дашковой. Насколько мне известно, Екатерина Романовна в этом словаре сделала всего только 3 буквы. А в русском словаре, как известно, в русском алфавите 33 буквы. Вот в 20 веке, ну, по понятным, конечно, соображениям, как-то очень стеснялись упоминать в этом словаре. А вот Владимир Иванович Даль, работая над словарем, не стеснялся и очень часто даже к нему обращался. Более того, Екатерина собирала русские древние летописи, и она составила такую хронологическую таблицу по годам, выстроив события, которые в один и тот же год проходили и в Европе, и у нас, и тем самым как бы доказала, что и в государственном, и в политическом отношении Россия не отставала от Европы.
Вот еще одно свидетельство того, что русский — это прежде всего понятие духовное,
конечно,
а уже потом все остальное.
Мы наблюдаем вот в этом портрете, о котором у нас сейчас идет речь, происходящее как бы со стороны. Это еще, конечно, не эффект присутствия, а своего рода предтеча его. Своих вершин этот прием достигнет много позже, уже в XIX веке. Его будут разрабатывать и Тропинин в своих «Кружевницах», и Венецианов в картине «Утро помещицы». А в своей знаменитой картине «Явление Христа народу» Иванов так выстроит композицию, которая своей чисто ритмической организацией будет вовлекать зрителя в происходящее. И мы неожиданно для себя вдруг становимся как бы участниками великого вселенского масштаба события. И, конечно, картины передвижников, в которых зритель участвует в происходящем уже эмоционально, психологически, сопереживая, сострадая героям произведения. Но впервые этот прием был привнесен в искусство именно Рокотовым. Также впервые в нарушении сложившейся традиции в репрезентативных парадных портретах, да еще царской особы, дано ее изображение не анфас, как было принято, а в профиль. Но за этим нарушением стоит очень серьезная мотивация. Как известно, в середине XVIII века в Риме начались археологические раскопки, выявившие колоссальный пласт античной культуры, вызвавшая восторженный отклик и в европейском, и в русском обществе. Она стала сразу восприниматься как классикус, то есть образец для подражания. Повсеместная увлеченность классической античной культурой и породила новое художественное явление, которое мы с вами знаем как стиль классицизм. Наряду с памятниками древнеримской архитектуры, скульптуры, мозаикой, настенных росписей и так далее были обнаружены и камеи, и римские медали, на которых было всегда профильное изображение римских императоров. Подпавший также под обаяние и влияние этой культуры, Рокотов и воссоздает в портрете своеобразный геральдический профиль Екатерины, приравнивая ее тем самым к римским императорам. Только что вступившая на престол императрица еще не очень разбиралась в искусстве, но политический подтекст поняла сразу. Портрет очень понравился только что коронованной царице, и она заплатила автору 500 рублей. Вспомним, что нашим русским студентам, которые отправлялись на стажировку за границу, выплачивалось по 400 рублей в год. А здесь сразу за картину 500 рублей. Портрет настолько понравился императрице, что она велела автору сделать еще 6 авторских повторений для последующей рассылки их по русским посольствам за границей. Более того, рокотовский тип лица императрицы был рекомендован художникам в качестве образца при написании ее портрета. Таким образом, с самого начала Рокотов заявляет о себе как мастер, способный противостоять традиционному художественному мышлению и принести в искусство новое видение, новые принципы в уже сложившийся жанр, обогатив его богатством выразительных средств, художественных и образных красок. В то же самое время создает Рокотов и парадный портрет графа Григория Орлова, невенчанного мужа Екатерины II. Неординарный человек, герой, силач, бравый офицер и, безусловно, самый красивый мужчина империи, вот таким представал он в глазах влюбленной в него Екатерины. Так она о нем и писала. Ну, Орлов действительно был отчаянно смелым и решительным и вместе со своими братьями стал вот той силой, которая, как известно, и возвела Екатерину на престол. На портрете Орлов изображен в тот момент, когда он уже в зените успеха и славы. Орлов представлен в горделивой позе, в богатом бархатном кафтане, украшенном золотым шитьем, с орденами и другими знаками высокого положения. Он в латах, правая рука изящно лежит на античном шлеме, а левая с претенциозно отставленным мизинцем на эфесе шпаги с головой льва. Перед нами, по меньшей мере, полководец, победоносно проведший не одну войну, На самом деле, в тот момент он всего лишь армейский капитан, но уже ставший влиятельным вельможей. При всей парадности характер передан очень точно. Видны и сила, и мощь, и решительность человека, попавшего в случай. Совсем иным на портрете Рокотова предстает его старший брат Иван Орлов. Он тоже принимал участие в перевороте, ну а впоследствии в государственной деятельности, но при этом всегда предпочитал оставаться в тени. И художник изобразил Ивана Орлова в кафтане неброского, серо-коричневого цвета, который порой даже растворяется в тенях, переходящих нередко в черноту, и черный галстук, в котором глохнет свет. Здесь появляется тоже не случайно. Он органичен такому колористическому решению портрета, отобразив особенность натуры Ивана Орлова. После смерти отца он полностью отошел от государственной деятельности и сосредоточился на ведении семейных и хозяйственных дел. В те же самые годы был написан и детский портрет графа Алексея Григорьевича Бобринского. Кстати, на нашей выставке он висел рядом с коронационным портретом Екатерины II. Более того, и в Эрмитаже, в отделе русской культуры, рядом с парадным портретом Екатерины, тоже всегда висит не портрет великого князя Павла Петровича, а только портрет Алексея Бобринского, написанный художником Христиноком. А когда этот портрет находится где-то на выставке, на выезде, то вместо него, как правило, всегда портрет неизвестного художника, где Алексею где-то лет 18-19.
Марина Владимировна, вот когда вы говорили о портрете Григория Орлова, угу, вот добавим, что ведь не только этим он прославился, не только тем, что был фаворитом, был любимым Екатерины, он действительно был
очень смелым человеком, безусловно,
государственником, много потрудившимся для империи, скажем так.
С этим соглашусь, но знаете, вот когда Екатерина еще работала над своим, ну не назовем это Конституцией, потому что она так это не называла, она так свод законов, да, она одну страничку показала Григорию Орлову. А он был членом Государственного совета, поэтому не случайно она ему это показывает, не только потому, что он попал в случай. И он прочитал, мало что в этом понял, и сказал, это надо к людям, которые разбираются в этом, я в этом ничего не понимаю.
Это тоже поступок достойный,
да,
но все-таки
да,
много потрудился для империи.
Ну, во всяком случае, он подавил вот этот чумной бунт, не будем забывать об этом, конечно.
А что касается, вот тоже интересный очень персонаж, Алексей Бобринский, я думаю, что мы поговорим еще и о том, чем еще прославилась, что принесла России вот эта вот фамилия, династия, чем известна, род точнее.
Вы знаете, дело все в том, что вот прежде мы начнем такой вопрос серьезный, очень важный, потому что обычно всегда вот и в 19 веке, ну в 20-м тоже понятно, всегда писалось о том, что Екатерина была такая равнодушная мать и к Павлу, и к этому самому, как тогда говорили, в 18 веке левому сыну. Но что самое удивительное, что даже в 90-е годы, когда уже вот этот дамоклов меч идеологии не висел над нами, люди продолжают и в статье, и в монографиях даже целых, в общем, вот про это писать. На самом деле, она, конечно, не могла раскрывать объятия своему этому внебрачному ребенку, но она и не оставила его. Дело в том, что вот известно, что у Елизаветы Петровны было 8 человек детей, и всех она разбросала по монастырям и за границам. И вот вся эта история с княжной Таракановой я не утверждаю, но просто есть почва, на которой эта история могла возникнуть. А вот Екатерина не бросила своих детей. Ни Алешу, ни родившуюся позже уже вот в венчанном браке с Потемкиным, Лизу Темкину, она их не бросила. Она дала им очень хорошее образование. Но самое интересное, что когда Екатерина поехала на коронацию в Москву, то она, и будучи на Москве, занималась и благоустройством, и благополучием Алёши. Она занималась поиском имения для него. Но дело все в том, что беременность ее была, так сказать, тайной, что называется, потому что она, супружеские отношения с Петром Федоровичем прекратились уже давно, и поэтому списать свою беременность насчет императора было уже невозможно, и поэтому все скрывали. И когда вот пришло время родов, то надо было любой ценой как-то извлечь Петра Федоровича из Зимнего дворца, и вот тогда Григорий Шкурин, тогда камердинер императрицы, даже пошел на поджог своего дома, потому что Петр III очень любил смотреть на пожары. Вот за это время Екатерина успела разродиться, и мальчика только-только обмыли, и сразу огромная бобровая шуба тут же его поглотила. И вынесли его из дворца. То есть она его даже и разглядеть-то толком не сумела.
Бобринский.
Бобринский, да. И увидела первый раз Екатерина Алёша только через год практически. Поначалу нельзя было, потому что Петр Федорович был, а потом был переворот этот, потом надо было дать время, чтобы угомонились политические страсти, потом надо было готовиться к срочной коронации там и так далее. Поэтому, ну, вот много было таких вот моментов, которые вставали как бы на пути отношений между матерью и ее ребенком.
Трагические какие,
да,
все-таки
судьбы. Да, очень. Но вот эта бобровая шуба, она ей запала настолько в душу и в сознание, что когда она вспоминала о дне рождения Алёши, то вот эта бобровая шуба сразу вставала в ее сознание. И поэтому, когда она подыскивала имение для него, то ей очень хотелось, чтобы в географическом названии, ну хотя бы, пусть даже это будет деревенька какая-то, чтобы присутствовали там бобры. И вот в Тульской губернии нашли такое хорошее имение, и там даже был город Бобрики. И когда пришло время в 1974 году поступать Алексею в 2-й сухопутный кадетский корпус, а надо сказать, что еще в 1758 году Петр Федорович, великий князь, выпросил тогда у Елизаветы этот корпус в свое ведение, то есть под свое крыло, опекал его, и когда Екатерина вступила на престол, то она как бы приняла эту эстафету и тоже стала опекать, заниматься этим корпусом, и не просто формально, она принимала участие в разработке программы обучения в этом корпусе. Ну, конечно, воинские дисциплины она не лезла, там мало что смыслила, а она занималась общеобразовательной программы, расширением ее в сторону как раз вот увеличения присутствия гуманитарных наук. И вот вице-адмирал Павел Васильевич Чичагов в своих мемуарах приводит такой любопытный факт. Когда главнокомандующий русской армии генерал-фельдмаршал Петр Александрович Румянцев попросил императрицу прислать ему 12 офицеров, то Екатерина прислала ему 12 вот этих выпускников кадетского корпуса этого, 2-й сухопутный кадетский корпус шляхетный. И переговорив с каждым из них отдельно, только после этого Румянцев сел писать письмо, где благодарил императрицу за то, что она прислала ему 12 фельдмаршалов. Таков был уровень образования в этом корпусе, когда им занималась Екатерина и когда там учился Алёша. А вот когда он закончил этот корпус, то тот же Павел Васильевич Чичагов пишет, что уровень образования очень резко упал, потому что Екатерина утратила всякий интерес к этому корпусу, и уровень образования выпускников этого корпуса равнялся, как он пишет, барабанщику или капралу. То есть она заботилась о дальнейшей судьбе Алёши. И вот когда он стал поступать в этот кадетский корпус, то оказалось, что у него фамилии-то нету. Потому что все эти годы он жил в семье вот этого самого Василия Григорьевича Шкурина, который поджег свой дом, но теперь уже камергера, 2-й класс табели о рангах, на минуточку. Вот. И стали искать ему фамилию. И Тульское имение Екатерина покупала как такое родовое имение бобринских, будущих бобринских, и стали искать фамилию, связанную вот с этими самыми бобриками. Ну и сначала возникает, ну если бобрики, значит бобриков, но это показалось очень таким простоватым для Екатерины, и в общем, в конечном счете, совместными усилиями родилась вот эта фамилия Бобринский.
И вошла в историю России.
И вошла в историю России, конечно, потому что род Бобринских, он оставил очень заметный след в истории нашей страны. Ну, во-первых, первенец Алексея Григорьевича, сына Екатерины II, Алексей Алексеевич, он был очень похож на свою бабушку. И внешне, и внутренне. Вот такая же широта кругозора, такая же широта интересов, такая же энергия, такая же динамика. Надо сказать, что именно по его настоянию, именно по его настоянию в России начали строить железную дорогу, хотя было очень мощное сопротивление, мощнейшее. Почему? А потому что вот этот тракт от Петербурга до Москвы и обратно на перекладных, так это же содержали люди, дворянские семьи, это был бизнес, говоря современным языком. И вот если будет построена железная дорога, то этот бизнес сводится к нулю. Все сопротивлялись, и только двоюродный брат Алексея Алексеевича, император Николай I сказал, что нет, надо строить. И вот тогда было, значит, строительство дороги, которая связывала Петербург с Павловском, там, Старским селом и так далее. А потом, только намного позже, где-то уже через 20, начали строить железную дорогу, связывающую Петербург с Москвой. Более того, Алексей Алексеевич поставил на государственный уровень, на государственную основу разведение сахарной свеклы. И Россия, благодаря ему, впервые до минимума сократила импорт сахара. а потом и свела его даже к нулю в конечном счете. Но обычно вот говорят, что наша фотография родилась где-то в 1841 году и связывают ее возникновение с жителем Нижнего Новгорода. А вот Алексей Алексеевич освоил фотографию на год раньше, в 40-м году. Своими заказами, строительством, созданием там сельскохозяйственного машиностроения, тяжелого машиностроения, он способствовал развитию этого машиностроения в России. Он создатель вольного экономического общества на Украине. На Украине потому, что он долгое время жил в имении своей жены Смело. И даже там была построена станция железнодорожная, и так она называлась, Бобринская, до последнего времени, а потом ее переименовали уже при советской власти Шевченко. И, кстати сказать, поэтому, когда он умер в 68-м году, то по подписке стали собирать деньги на установку памятника этому человеку. И в 72-м году в Киеве был открыт памятник Алексею Алексеевичу Бобринскому. А бабушке его, императрице Екатерине II, в Петербурге, памятник был открыт только через 10 лет.
Вот интересный очень экскурс в историю. Я вас благодарю, потому что, конечно, нельзя понять в отрыве от времени русское искусство.
Конечно.
От времени, в которое оно создавалось. Итак, возвращаемся к Рокоту и его портрету.
Детскому портрету графа Алексея Григорьевича Бобринского. Но надо сказать, что вот долгое время это произведение художника из собрания Русского музея значилось просто как портрет неизвестного. А интерес к нему вызвала надпись на обороте холста, повествующая о том, что этот портрет висел в комнате Ее Величества. Ну, понятие «комната» в XVIII веке носило такой собирательный характер и означало личные покои императрицы. Причем те, куда доступ имел предельно ограниченный круг лиц. Ну и первая мысль, возникшая при атрибуции, что это портрет великого князя Павла Петровича в детстве. То, что ребенок одет как девочка, неудивительно, так как раньше мальчиков до 3 лет одевали в платьице. Но мысль о Павле была, по сути, сразу же отвергнута, так как на портрете отсутствовала голубая лента ордена Андрея Первозванного. Это главный орден Российской империи, учрежденный еще даже Петром I. И вот этим орденом в царской семье награждались по рождении сразу все великие князья. Но если портрет находился не в официальных апартаментах императрицы, а в ее личных покоях, следовательно, этот ребенок имел для нее особое значение и афишированию не подлежал. Ну, на вид мальчику на портрете 2-2,5 годика. Сам портрет датируется первой половиной 60-х годов. Заказать портрет, а тем более держать его у себя, Екатерина могла только после коронации, став полновластной и единоличной хозяйкой Зимнего дворца.
И тогда... только доверенному очень художнику все-таки, да?
Да, потому что Рокотов уже писал портрет и ее, и Петра Федоровича, и Павла Петровича. И тогда напрашивается сам собой ответ на вопрос, кто же этот маленький ребенок? Конечно, им мог быть только внебрачный сын Екатерины, рожденный в страстной, всепоглощающей любви к тогда армейскому капитану, а вскоре после дворцового переворота графу, а затем и светлейшему князю Григорию Орлову. И звали, как говорили в XVIII веке левого сына, императрицы Алеша Бобринский. Но о происхождении фамилии Бобринский мы уже с вами говорили. Причем надо сказать, что вот в Тульском имении, в городе Богородицке, где уже в этой усадьбе музей сейчас существует, и они занимаются историей этого рода, тесно связаны с представителями этого рода, и не только в Москве, но и за рубежом, и в Италии, и в Англии, в Аргентине, там и так далее. Вот они утверждают, что вот Бобринские происходят вот потому что бобрики. Но дело в том, что когда в 81 году Екатерина утверждала гербы дворянских родов, там, губерний, городов разных и так далее, то она тогда велела разработать герб и для Бобринского, в основу положив свой личный герб. С той лишь разницей, что там в геральдической композиции с правой стороны по крепостной стене бежит тоже бобр. Вот. Так что, ну вот, я уже говорила о происхождении этого мальчика, ну вот, происхождении фамилии.
Вы слушали очередную передачу из радиоцикла «На алтарь Отечества». Сегодня ее ведущая Марина Владимировна Петрова, сотрудница Государственной Третьяковской галереи, кандидат искусствоведения, начала разговор о жизни и творчестве Федора Степановича Рокотова. Продолжение темы в следующий четверг примерно в это же время.
Вы слушали передачу из цикла «На алтарь Отечества». Русская религиозная живопись XVIII-XIX веков. Автор цикла, кандидат искусствоведения, сотрудница Государственной Третьяковской галереи Марина Владимировна Петрова. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей. О здравии рабов Божиих.
Схиеромонаха Рафаила, схиеромонаха Ануфрия, монаха Салафиила, иерея Валерия, протоиерея Андрея, Ольги, Никиты, Ирины, Андрея, Тамары со сродниками, Людмилы, Натальи с очадами, Ирины с очадами, Любови с очадами, Ольги со сродниками, тяжко болящей Екатерины, болящей Людмилы, Веры со сродниками, Нонны со сродниками, Георгия и Ирины, Маргариты со сродниками, Маргариты, Валентины, тяжко болящей Анны, Михаила со сродниками, Аллы, Ирины, отрока Иоанна, Марины, болящей Ольги.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, многолетние соработники на ниве православного просвещения. Редакция «Радио Радонеж» обращается к вам за помощью. В течение всех лет нашего вещания вы помогали нам молитвой, своей лептой, вниманием и участием к нашим передачам. Летний период для «Радио Радонеж» всегда был в определенной степени испытанием наших, прежде всего, финансовых возможностей. В этом году лето выдалось особенно сложным, и мы вновь призываем вас не оставлять нас даже самой малой лептой. Дорогие наши слушатели, в сегодняшней общей ситуации в России радиостанция, возвещающая Слово Божие в течение более четверти века, вновь нуждается в вашей помощи. Мы благодарим всех вас, дорогие наши слушатели, за многолетнюю поддержку и надеемся, что вместе мы выстоим и в это сложное время. Ежедневно мы ждем вас у нас на радио «Метро Новокузнецкое», Дом радио, улица Пятницкая, 25, строение 1. С нами можно связаться по московскому номеру 8495-950-6356 или по местному из бюро пропусков 105. Ваша лепта не останется бесплодной. Спаси вас, Господи!